еще каждый цвет разделен по спектру, да, то есть невероятное количество. Я задаю вопрос продавцу этих блесен. Говорю, скажите, пожалуйста, а какая из них лучше? Он говорит, поскольку я не имел чести в своей жизни общаться ни с одной рыбой, я не могу ответить вам на этот вопрос. Поскольку эти цвета не для рыб, а для рыбаков. Но практика показывает, что и для рыб тоже. Вот рыбья окраска для хищника, это же сигнализатор?
С одной стороны, сигнализатор, но с другой стороны, окраска у жертвы должна быть такой, чтобы хищник ее как можно меньше видел. Кстати, и такая же проблема у хищника. Uh-huh. Хищник должен подкраться к жертве так, чтобы не был заметен.
То есть не работает принцип, чем ярче, тем лучше, да? Все-таки должно быть
ближе к естественному
слою. Понимаете,
тут сложная проблема. Ведь вообще-то рыбы, наверное, не уступают по своему великолепию окрасок, форм и прочего ни бабочкам, ни птицам. Это, конечно, только в музеях достаточно сложно узнать, насколько они красивы, поскольку они там грязно-коричневого цвета, как правило, бывают. И вот это вот все разнообразие, конечно, необычайно сложно объяснить. Во-первых, для чего оно нужно? Во-вторых, как это возникло? Почему именно такие пигменты появились? Ведь количество пигментов значительно больше. Ну, хотя бы взять такой пример. Гемоглобина полно в рыбе. Угу. Почему гемоглобин не выводится на поверхность кожи для того, чтобы участвовать в окраске? Миоглобин, цитохромы. Да витамин В12 очень яркий. Кроме того, что есть внутри, можно было бы использовать. А очень узкий круг пигментов, которые вообще используются в окраске. Массу пигментов, которые поступают с пищей. Почему не использовать хлорофилл, например? Или целый ряд иных пигментов растительных. Ну, наземные растения мы хорошо знаем, что там есть цветы, сколь разнообразные. В воду они, правда, редко попадают. Хотя есть и свои водные цветы, которые можно, некоторые потребляют. То есть пигментов много. А рыбы используют достаточно узкий набор пигментов. И вот как это все возникло в эволюции, конечно, проблема достаточно интересная. Ну вот, к примеру, мы видим полосатых рыб, амфиприон, темное тело, белая полоса, красные плавники. Зачем? Почему вот именно такой набор? Почему? Ну, понятно, глаз, наверное, спрятан, чтобы хищник не знал, с какой стороны вообще...
Это расчленяющая окраска.
Ну да,
начало.
Что-то такое непонятно.
Желтая. На каком фоне она должна быть незаметной? Почему такое большое великолепие разнообразия цветов коралловых? Ну, там можно, конечно, представить, раз там много всевозможных цветов, но каждый где-то около какого-то цвета становится менее заметным. Угу. Это в аквариуме, когда они находятся, они оказываются не на том фоне, поэтому нам кажется вызывающе яркими. Ну, вот эти проблемы, конечно, интересно решить. Да, несомненно, что окраска должна чаще всего прятать. Ну, есть и другой способ спрятаться. Стать совершенно прозрачными. Стать совершенно прозрачными, как вот рыба-лапша. Я думаю, это единственный пока экземпляр в мире. Угу. Рыба вот в таком виде прозрачном. Там даже икра видна.
Да-да-да.
И если посмотреть на фоне дна...
Ну, вот я попробую сейчас на фоне пиджака своего показать.
Видны одни глаза. Следовательно, крупный хищник не будет нападать, потому что это в размер дафнии. За каждой дафнией он не будет гоняться, поскольку он больше потратит энергию на такое питание, ловя каждого рачка, чем получит с него. Угу. Те, которые питаются мелкими объектами, они не страшны, поскольку они сами мельче, чем данный объект. То есть это способ защиты от нападения. Ну, второй пример, правда, не из области рыб, это медуза-корнерод из Черного моря. Угу. Тоже вариант быть незаметный, насколько это возможно, в толще воды. Вот на эти темы об окраске мы и хотели бы сегодня, в общем-то, обсудить вопрос.
Но главная такая окраска у рыбы, это, конечно, покровительственная, которая способствует тому, чтобы все-таки рыба была менее заметна в воде и могла, так сказать, быть защищена от хищников. Вот. Но и существует еще предупреждающая окраска. Это вот мы видим на рисунках, должны были бы видеть на рисунках.
Можно рисунок?
Вот предупреждающая. Циклозома мейка, видите, у нее красное брюшко, это гнездующая рыба, она охраняет свое потомство и показывает самке, что гнездо готово, можно спариваться. Понимаете? Привлекает одновременно, вот этот брачный наряд привлекает рыб к нересту. Вот. Ну а так существует в основном несколько типов окраски. Это самая такая ходовая, это пелагическая окраска, когда темная спина, ну, пусть у морских рыб или это черная или синяя спина, а у пресноводных рыб это зеленоватая. Ну, вот здесь мы видим анчоуса, а так, допустим, плотва та же пресноводная. А бока серебристые, понимаете, они отражают свет, и на фоне поверхности воды они, рыба фактически незаметна. Киль, которая находится внизу рыбы, сводит тень на нет. И рыба практически незаметна, или как серый объект находится. Вот. Uh-huh. Есть русловая, так и речные рыбы. Вот хариус нам был показан.
Лещ, окунь, да.
Вот. Теперь окуни. Окуни, это, понимаете, это заросливые рыбы. Ну, как окунь, щука, судак, берж. Вот эти рыбы, они с поперечными полосами на теле. И это хищники-засадчики. Он стоит в кустах, потом выбрасывает, хватает рыбы, обратно уходит, да? Есть вот также русловая окраска. Ну, знаете, пескарей, у них вдоль тела много-много пятнышек или продольных полос бывает. Это тоже скрадывает, именно в прозрачных водотоках, скрадывает рыбу, ее практически не видно на фоне дна, потому что все рыбоядные.
Могут быть и не хищниками с полосками. Это не обязательно. Не обязательно. Существуют барбусы,
ну,
барбусы
да.
Данио. Причем полосы в разных направлениях.
Если у поверхностном слое, то горизонтальные полосы будут. Если же они прячутся в растительности, полосы будут вертикальны, как у барбуса суматрануса, допустим. Угу. Но есть еще вот такая расчленяющая окраска. Это вот амфиприон, который здесь показан. Это рыба, которая вообще рыбоклон, которая живет и размножается в актиниях. Но если ей надо пойти покушать, она, эта расчленяющая окраска, вводит в заблуждение хищника, потому что отдельно красные пятна, белые пятна, они...
Облик рыбы не возникает.
Не возникает.
Ну да, даже на этой фотографии ее
практически... Кстати, и здесь можно посмотреть амфиприон. Красные плавники, темное тело. На белом фоне будет отчленяться голова от тела. На темном фоне будут плавники плавать независимо от рыбы.
Угу. И глаз, главное, замаскирован, чтобы никто не съел.
Следующий. Угу. Следующий рисунок.
Значит, еще такая окраска, это для стайных рыб очень важно. Потому что взаимодействие рыбы в стае... Значит, рыба должна ориентироваться друг на друга. Значит, либо у них имеются пятна на теле, волосы продольные. Вот, и когда рыба взаимодействует вот, в стае, то синхронно все это происходит. Либо уходить от хищника, рассредотачиваться, либо двигаться к пищевому пятну. Понимаете? Uh-huh. То есть это все очень синхронизировано, само движение, именно за счет зрительных ориентиров.
Они привязываются к пятну на теле, да, соседа, да, 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 и вместе с ним...
Пятно больше другое. Пятно бывает у хвостового стебля, понимаете?
А, тогда понятно.
Это ложный глаз. Uh-huh. То есть рыбы, которые нацеливаются, чтобы схватить эту рыбу, но это хвост, а не голова. Поэтому у них разные векторные направления движения.
Причем при этом желательно спрятать, чтобы...
Вот видите, глаз у хвостовой части здесь, угу, у этой рыбы бабочки, и морда закрашена, у нее темный цвет, и глаз не видно.
Угу. Следующий.
То есть куда поплывет, понять нельзя.
Значит, все это обилие этой окраски вызвано в основном пигментными клетками.
Причем всего четырьми.
Все четыре там. Это меланофоры, которые содержат в себе... черный пигмент, ксантофоры, которые все содержат красный пигмент.
Желтый
это ксантофоры, эритрофоры красный, и гуанофоры или иридоциты содержат вот этот блестящий серебристый цвет, который мы видим на боках у рыбы.
Угу. Вот. А также возникают эти необычные оттенки.
Вот об этом хотелось бы несколько слов сказать. Угу. Дело в том, что если под блестящим слоем, а он обычно бывает внизу кожи, угу, располагаются черные меланофоры, то происходит растение, и получается синий цвет.
Ага.
А если сверху добавить еще желтые или красные клетки, то получаются различные оттенки зеленого. Но у некоторых рыб, в общем, более хитро устроено. Следующий можно рисунок? Так, например, многие тропические рыбы, обитающие среди в речушках, где кроны деревьев практически...
Амазонка.
Сколько, например, амазонка. За счет гуанина, гуанинового блеска, за счет наклона падения света и расположения кристаллов гуанин, там в виде, гуанин в виде кристалла, могут быть оттенки от серебристого до голубовато-зеленоватого и даже красновато-желтого. Угу. Кстати, интересно, вот неоновые рыбы с голубовато-зеленым цветом полосы, если попадают под электрический ток, у них эта полоса начинает светиться красным. Но в природе существуют эритрозонусы, у которых нормально отсвечивает.
Красный цвет.
Это не светится, это отражает.
Угу.
Отсвечивает полоса. Следующий рисунок. Здесь пинагор рыба, самочка. зеленый цвет отнюдь не за счет тех пигментов, которые мы только что сейчас, и тех пигментных клеток, которые мы обсуждали только что. Дело в том, что самка выметывает не всю икру, а там икра может быть розоватой, фиолетовой,
зеленой,
разных оттенков. Часть оставшейся икры вся превращается в ярко-синий-зеленый цвет, после чего крота окрашивается ярко-зеленой, и окрашиваются половники вот зеленовато-синий цвет, что позволяет им после размножения откармливаться среди растений.
То есть это самка после нереста?
Это самка это после
белое
нереста.
Море, пиногон.
Самец с красным брюхом, как полагается для охраняющих. Брюх всегда можно прикрыть ко дну, чтобы не видно было. И он не питается, и, соответственно, там больше месяца сидит, охраняет икру. Вообще, имеет смысл еще поговорить о механизмах, вообще, изменение цвета. Рыбы обладают способностью, это не бабочки, менять хорошо цвет. Не все, правда, но достаточно хорошо. Дело в том, что меланофоры, вот эти черные, они имеют, к ним подходит нервное окончание. И там изменение цвета в значительной степени осуществляется быстро за счет, как говорится, нервных импульсов. Ну, предполагают, что красные эритрофоры, некоторые авторы указывают, что тоже к ним может выходить нервное окончание, хотя до конца это не доказано. Все же остальные клетки, включая меланофоры и эритрофоры, поддаются изменению цвета, интенсивности цвета за счет гуморального воздействия. То есть через кровь, гормонами. Правда, механизм этого изменения цвета следующий. Механизм может быть разный. Так, например, меланофоры существуют двух типов. Одни находятся в эпидермисе, другие ниже, собственно, кожи, кориуме. Так вот, те, которые находятся в эпидермисе, у них происходит накопление меланина под действием света. Ну, все мы знаем, когда мы загораем, мы становимся чернее, а уменьшение яркости такой за счет шелушения кожи, сплющивания, и таким образом мы светлеем после того, как приехали с юга. Так вот, есть таким же способом за счет изменения концентрации, например, ксантофоры и эритрофоры, где содержатся красные каротиноидные пигменты, тут как в морковке, растворенные в жирах. И во время нереста или перед нерестом часто возникает брачный наряд за счет того, что из пищи накапливаются в них вот эти пигментные каротиноидные пигменты. Но те меланофоры, которые в коже, они могут резко менять цвет за счет того, что зерна меланина могут собираться в центре,
у ядра.
Вот то, что у нас справа, или расползаться по всей клетке. Собрались в центре, посветлело, разбежались по всей клетке, соответственно, яркость резко увеличилась. Причем форма клетки при этом не изменяется. Самое, что интересное, что это чисто физический процесс смачивания киноплазмы со стороны плазмой клетки. И этот фокус можно проводить вообще даже на мертвой рыбе, что, в общем-то, используется при...
Рыба сама не управляет этим процессом.
Она управляет. Но вместо нее мы можем также управлять.
Понятно, да.
Это просто используя вещества поверхностно активные, к примеру. Так, следующий рисунок. Так, наверное, стоит еще добавить к предыдущему, его больше пока показывать не нужно, что большую роль, помимо нервной и гуморальной, так сказать, регуляции этой окраски, играет содержание внутриклеточного и внеклеточного кальция. Что помимо, так сказать, этих двух типов регуляции, существует еще и вот такая регуляция. Но они несколько попозже. Наверное, стоит... Вообще, в принципе, мы рассказали все, что можно было бы рассказать об окраске, и на этом можно было бы остановиться, если бы не одна неприятность. Дело в том, что ниже 20 метров красные лучи не доходят, там все в голубом цвете, серо-голубое. И спрашивают, зачем нужна вообще-то эта окраска, если вот ее невозможно видеть.
Ничего не видно.
То есть похоже, что она может выполнять какую-то другую функцию. Да, мы говорили, что на фоне ярких кораллов рыбы должны быть незаметны, но сами кораллы почему столь разнообразны в цвете, когда они в эволюции появились, у них, и тем более долго еще после них, глаз вообще не было. Для кого эта окраска? Поэтому есть подозрение, что окраска, видимо, в своей эволюции имела какую-то предшествующую функцию, связанную с поверхностью тела. Ну, у всех примитивных обычно через поверхность, особенно когда еще плохо развиты почки, происходит выделение вредных веществ. Давайте посмотрим, а не являлась ли и у рыб окраска исходно вот причиной выделительной ее функции. Ну, в принципе, для того, чтобы не отравиться, нужно сделать вещества нерастворимыми. Тогда они не ядовитые. Или полимеризовать. Опять же, чтобы сделать нерастворимыми. Но в таком случае те участки, которые участвовали в полимеризации, увеличат поглощение света и в конечном счете могут стать пигментами. Если посмотреть на пигменты, вот те, которые оказались в коже, как продукты конечные метаболизма, то гуанин и фтерины, а фтерины тоже желтые и оранжевые могут быть, и, как правило, предшественники каротиноидам центофоров и эритрофоров, это содержащие много азота и являются, в общем, конечным продуктом метаболизма, который можно выводить. Особенно это очень важно для тех, которые обитали в болотах. Потому что, находясь в болотах, и выйдя потом на сушу, и в болотах нужно пересыхание какое-то переживать, если это рыбы, и те, которые вышли на сушу, им метаболиты нужно все время куда-то сбрасывать. Если бы все время с мочой сбрасывать, то, мягко говоря, все вышедшие на сушу должны бы сбрасывать аммиак. Это нужно будет как шланг, от головой в воду, с противоположной все время вытекать. Чтобы оторваться от воды, нужно аммиак превратить в мочевину. Видимо, и в коже такие же, через кожу удалялись, соответственно, в виде вот этих производных пуринов. Меланин в своем происхождении это тирозин, который окислялся до индольных соединений, кстати, страшно ядовитых, и, соответственно, превратить их в процессе полимеризации в меланин, это прекрасный вариант избавиться от этих неприятностей. Причем, если мы посмотрим на эволюцию, соответственно, от рыб на сушу, то уцелевают только те меланофоры, которые сшелушиваются, что мы и приобрели. А фтерины и гуанины представлены хорошо, особенно фтерины, у земноводных, вплоть до птиц. Если мы возьмем другие группы, то фтерины представлены прекрасно у насекомых, тоже выбравшиеся на сушу. Наиболее сложный момент это с каротиноидами. В отличие от всех этих пигментов, они очень химически активные, да еще и пищевого происхождения. И чтобы в них разобраться, наверное, лучше было бы, тем более пищевого происхождения, нужно было бы изучать их на икре. Замкнутая система.
Вы знаете, икра красная, да, и было выдвинуто в прошлом столетии, выдвинуто около 20 теорий всевозможных, как функционируют эти каротиноиды в красной икре конкретно и в других видах рыб, у которых тоже окрашена икра. И была выдвинута такая гипотеза Крыжановским и Смирновым, и Соиным, о том, что эти каротиноиды играют дыхательную функцию икры. То есть слабо проточного действия с низким содержанием кислорода, это приток кислорода через каротиноиды, которые и даже могут еще и накапливать кислород. Вот. Но потом...
Так, давайте мы немножечко еще продолжим здесь. Дело в том, что для того, чтобы переносить через мембрану кислород, нужно иметь целый ряд пигментов, вот видите правый рисунок, где кислород перемещается с одной стороны на другую. Но дело в том, что кислород хорошо растворяется в жирах. Лучше, кстати, чем в воде. И мембрана не является препятствием. Не нужен этот
компромисс.
Следующий. Вот. Следующий рисунок.
Следующий рисунок, пожалуйста.
Ну вот здесь речь идет, высказывалось Корнаухом, что можно по двойной связи посредине посадить кислород. И таким образом запасать кислород. Это более было бы нужным. Но вся неприятность заключается в том, что оторвав кислород, нужно восстановить двойную связь. Для этого нужно столько энергии, столько кислорода, что это то же самое, что вот золотой рубль, держа в кармане, чтобы его запасти, нужно вот вашей вот этой вот самой штукой расплачиваться потом. Это очень неэкономно.
Ну вот в 70-х годах прошлого столетия Виктор Владимирович Петруняк, такой вот физиолог был, он показал, что каротиноиды играют самую главную роль, это функции в кальциевом обмене в клетках. И он обнаружил их в митохондриях. Вот,
причем участки ответственны за обмен кальцием.
За обмен кальцием. Они в мембранах прямо находятся, и электронная микроскопия потом это подтвердила. Вот. И самое интересное, что во время процесса развития, даже потом уже, когда мы проводили исследования, то было видно, что при смене одного этапа на другой менялась цветность икры. И, казалось бы, там никакого притока каротиноидов нету, но тем не менее менялось. Это менялась связь с кальцием. Угу. Менялась.
Угу. Следующий.
Вот.
И... Это было подтверждено экспериментально.
Экспериментально было доказано.
Кальций был посажен на каротиноиды, и вот из трех таких максимумов, которые видны на верхнем, резко падает поглощение света. Что, в общем, доказывало то, что это изменение, вроде бы концентрация, концентрацию мерили по цвету, просто было связано с тем, что менялся сам цвет. Потому что каротиноиды не синтезируются в животном организме, и тем более в икре.
Динамики не могло быть. Они могут тоже, поскольку...
Да. Ну, если можно вернуться к предыдущей картинке. Если мы посмотрим, это разные виды. Да. Динамика у них примерно похожая. Происходит сначала провал, это надробление, потом поднимается. Потом опять провал, это гаструляция, поднимается концентрация. Провал, органогенез, поднимается. Это начало образования кровеносной системы, и опять прерывается. По сути дела, это динамика кальция, регулирующая этапность развития. Следующий.
Рисунок, пожалуйста.
Далее.
Еще следующий.
В связи с этим экспериментом совсем по-другому взгляд возник на структуру самих каротиноидов. Каротиноиды состоят из двух иононовых колец. Собственно, здесь... кислород, содержащий группировки, имеется все разнообразие, их сейчас свыше 600 каротиноидов. Это вот группировки в основном вот в иононовых кольцах. И цепь сопряжения, то есть двойная одинарная, двойная одинарная, двойная одинарная. Поскольку двойная пи орбиталями обусловлена, а расстояния между двойной и одинарной более-менее небольшие, то получается как бы облако электронов сверху и снизу. Такая система при взаимодействии с радикалами всю эту энергию размазывает в тепловую. Поэтому они прекрасные тушители свободно-радикального перекисного окисления липидов. Но еще одна, интересная вещь. Если бы каротиноиды были бы вот такими плоскими, то у них, скорее всего, был бы один максимум поглощения. Ну, представьте, у меня вот эта ручка из красного стекла. Так, наверное, наиболее короткие волны. Да, наиболее длинные волны поглощал бы. Так, наиболее короткие. Чем больше двойных связей, тем более длинноволновые части поглощала бы молекула. И вращаясь, так сказать, во все стороны, в потоке света, был бы один максимум, а у них три. Следовательно, скорее всего, она перегибается несколько раз. И конечный вид, видимо, вот как нижний рисунок, если его спирали видно, в виде такой спирали. Собственно, по этому каналу кальций, углекислый кальций сквозь мембрану и может проходить. При заряде на мембране, кстати, спектр меняется до одного максимума, молекула становится плоской и запирает проход этот. Следующий рисунок.
Здесь показаны спектры.
Ну, в общем, разнообразие пигментов в икре достаточно большое. В данном случае, Жар Александрович, это, наверное, вам. Есть в икре и... Желчные
пигменты,
близкие к желчным пигментам.
И каротиноидные пигменты.
И плюс и следующее.
С белковым комплексом связанные.
То есть может большое разнообразие вот цветов икры. Вот. Самка должна найти, должна найти свою кладку во время отлива.
По цвету.
Еще один интересный пигмент.
Еще существует, нами, Александр Евгеньевич, открыт еще один пигмент. Это цитохром B560. Это цитохром, который обнаружен в икре только сиговых, в семействе только сиговых рыб. Это маркер семейства, фактически, водорастворимой части желтка. И было обращено внимание на то, что икра сиговых рыб способна развиваться, будучи включенной в погон, то есть в ледяной плен, развивается внутри льда с сентября по июнь или там даже май. Да? Вот, и за это время ей нужно пройти все это развитие. И вот этот цитохром, вот на карте нашей страны показано, что было сделано замеры многих-многих видов сиговых, которые у нас прошли через спектрофотометр, и было показано, что чем суровее зимние климатические условия для развития икры сиговых рыб, тем выше концентрация этого цитохрома внутри икры. Роль его, так сказать, предполагается такая, что этот цитохром, он антиокислитель, он и в то же время работает как протектор и обеспечивает одновременно энергетический обмен этой самой икринки во время всего процесса развития. одновременно. То есть у него много, наверное, функциональные задачи, но там еще и каротиноиды работают, понимаете, тоже желки имеются, как антиокислители.
Пару слов на эту тему.
Да.
Вообще цитохромы нужны для того, это дыхательные пигменты. Если мы возьмем водород с кислородом, то получится гремучая смесь. Угу. Чтобы сразу же не выделилось такое количество энергии, ее нужно разбить или поэтапно и потребить потихонечку. Все цитохромы на мембранах сидят, как правило. Угу. И за счет трансмембранного переноса, соответственно, АТФ создают. Эти не на мембранах, распределены по желтку.
В растворе.
Больше, кроме жечь, больше ничего не умеют.
Антифриз такой, да?
Ну, вроде да.
То есть, ну, скорее всего, который сам дает энергию.
То есть повышает температуру,
да. Очень низкий температура. Ну, где-то около нуля, чтобы не замерзнуть окончательно.
Отрицательное значение.
Ну, пожалуй, нам пора вернуться обратно к коже.
Но мы еще не сказали, все-таки каротиноиды работают в икре рыб еще как антиоксиданты. И они предохраняют, ну, допустим, для тех же сиговых, будучи растворенные каротиноиды в жире, в жировой части, ну, в жировой капле, они сохраняют эту жировую каплю во время всего развития. Потому что если она может просто окислиться за счет поступления кислорода в проточной воде, допустим. Но надо эту жировую каплю сохранить, потому что если личинка при выклеве не будет иметь жировой капли, она не будет иметь той плавучести, которая необходима для перехода на активное питание и выживание. Понимаете? Mm-hmm. Это ее и ресурс, с одной стороны, и с другой стороны, это и, так сказать, плавательные, ну, поплавок, который удерживает в толще воды. Mm-hmm. Это очень важно, потому что иначе она пойдет на дно, и, в общем, она не сможет перейти на активное питание. Mm-hmm. Вот это антиоксидантное значение каротиноидов, сохранить жир до как можно дольше.
Не дать ему окислиться. Антиоксиданты и кальций.
Угу. Тем более, что в талой воде, по-моему, очень большое количество свободных радикалов, да, и они повышены.
Тут интересен еще один момент. Чем крупнее икра, тем дольше она должна развиваться. Чем дольше она должна развиваться, тем дольше нужно сохранить жиры, тем больше должно быть пигментов. Но хотелось бы вернуться обратно все-таки к коже. Дело в том, что мы обсудили, что те пигменты, которые там есть, что в принципе они все, вроде бы, кроме каротиноидов, участвовали в выведении чего-то наружу.
То есть рудимент системы выделения, по сути дела, получается.
Но если мы посмотрим на сами каротиноиды и у кого они есть, то обычно они есть у тех, которые выводят кальций наружу, строя свои, так сказать, внешние
покровы.
Ну, в частности, например, ну, коралловые рифы – это кальций. Взять раковины моллюсков – то не только там есть амебоидно двигающие малиново-красные клетки, которые кальций транспортируют для постройки раковин, но и гуанин, как вы знаете, блестит на поверхности этих раковин, тоже туда выводится. Краки, ну, ракообразные.
У крабов, у креветок тоже все это выводится в наружные покровы.
В комплексы.
И самое интересное, что это можно увидеть, когда вы варите рака или краба, то сразу выявляется каротиноиды, астаксантин сам себе.
Ну, теперь еще один вопрос. А кто же их туда, в кожу, вывел, эти пигменты? Есть большое подозрение, что в этом участии принимали клетки, которые занимаются фагоцитозом, фагоциты. Дело в том, что фагоциты могут передвигаться, и хроматофоры после их возникновения тоже передвигаются. Фагоцитировать могут, кстати, при разрушении кожи фагоцитируются фагоцитами меланин, соответственно, гуанин и липофусцин, пигмент старения, выводясь таким образом. Интересна еще одна особенность, что у них и исходная эмбриональная судьба схожа.
Да, вот во время, значит, нейруляции от нервного валика эти будущие хроматофоры, они расползаются по телу эмбриона в генетически определенные места кожного покрова будущего, и там они локализуются. Сначала появляются, значит, меланофоры, они набирают меланин, и очень интересно, что эта функция прямо зависит от интенсивности освещенности икры. Это на сигах было показано очень хорошо. Прямо пропорционально, так сказать, мы имеем наращивание количества меланина. Потом из них образуются ксантофоры или эритрофоры впоследствии. И в то же время иридоциты, они самые глубины, они располагаются уже в самом нижнем слое. И в последний момент, когда уже перед выклевом и после выклева уже иридоциты образуются.
То есть, другими словами, вполне похоже, что исходной функцией пигментации было вообще не окраска, а выведение. Но попав в кожу, Было бы странно, если бы они не имели бы никакого отношения к свету. Самое, что интересное, что в самой коже пигментные клетки не случайно расположены.
Да, вот экранируются снаружи у нас меланофоры располагаются, и кожа, внизу тоже меланофоры. В средней части, в коре кожи, значит, у нас уже ксантофоры, а под ними находятся и ксантофоры, и эритрофоры. Да?
Гуанофоры.
А под ними уже гуанофоры, которые выстилают фактически. И что же происходит? Когда у нас свет, ну, в основном свет проходит в воду, значит, попадая через кожу, он встречает вот этот отражательный зеркальный вот этот вот гуаниновый слой. И обратно через кожу возвращается.
Смысл
такой системы? Здесь, там выработка витаминов D происходит.
И целый ряд
очень важно для развивающихся организмов, понимаете? То есть здесь это не просто, так сказать, отражение или окраска. Здесь идет такая вот конструктивная работа, можно сказать.
Причем такая система не сразу возникла. Если мы посмотрим в эволюции, то получается достаточно интересная вещь. Следующий рисунок.
Вот, ассоциди.
В эволюции хордовых пигментов в коже у ланцетника нет. У ланцетника имеется в передней части нервной трубки пигментное светочувствительное пятно, и вдоль нервной трубки, это так называемые глазки Гесса, пигментная клетка и светочувствительная нервная. Если мы посмотрим на оболочников, то у них поверх эпидермиса имеется толстый слой туники, защищающий ее, где есть кровеносные сосуды, но нет, несмотря на тот цвет, который мы видим, нет специализированных пигментных клеток.
Это кровь просто.
Нет. Нет. Дело в том, что у них и нет нормальной, хорошей, так сказать, выделительной системы. В крови имеются клетки, нефроциты, которые вот окрашены в такой цвет, выводят продукты метаболизма и окрашивают это целиком. Если мы возьмем не рыб, а рыбообразных, мексин и минок, то в коже имеется, собственно, кожа дерме или кориуме, имеется верхний слой, черный меланофор и нижний слой. Нижний слой, видимо, защищает, чтобы свет не попадал глубже. Кстати, высокогорные рыбы имеют еще пигмент черный в полости тела, защищающий икру. Идем дальше. Двоякодышащие имеются, не способные изменять свою цветность, быструю цветность за счет нервных окончаний, в эктодерме, но уже имеется в собственной коже быстро меняющий свой цвет. И гуанофоры появляются. Появляются уже желтые клетки, то есть фтерины. Пока что это, скорее всего, связано больше. Уже может быть и регуляция какая-то света. Если мы пойдем дальше, то четко определяется сверху меланофоры, снизу гуанофоры, чтобы можно было отражать. Уже ганоидные рыбы и самые ранние вот селедки есть черный, есть блестящий. Наиболее поздний появляется средний слой. Дело в том, что вот этот средний слой из желтых и красных, видимо, является датчиком, а сколько же света прошло. Датчик должен быть пигментом, поглощать свет. Датчик должен говорить, что он эту информацию получил. Например, сбрасывая кальций. И регулируя всю эту систему. Самыми поздними возникли, видимо, эритрофоры красные. Потому что помимо этой регуляции, нужно все еще подогнать и под нужды организма. И добавочно отрегулировать уже то, что нужно самому организму.
То есть, правильно ли я понял, что получается, что самые ярко окрашенные рыбы эволюционно самые молодые?
Да.
Ну, в общем, да.
Да.
Конеобразные.
В общем, наиболее яркие это перкоидные рыбы и произошедшие от них.
То есть окунь тоже
самое. Окунеобразные.
Окунеобразные их очень молодые. Много. Так, наверное... Вот вторым этапом, таким образом, в эволюции пигментной системы была светохимия. Регуляция светохимии. Не фотосинтез. Светохимия, потому что свет может, так сказать, видоизменять.
И наиболее чувствительной частью как раз у рыбы является это головной мозг. Все пять отделов, и особенно между глазами и средний мозг. Где находится пениальный глаз еще.
Да.
То есть самые фоточувствительные зоны.
Это самая фоточувствительная зона. И она закрыта меланофорами сверху, которые регулируют прохождение, пропуская туда так сказать, количество необходимой световой энергии.
Более того, с развитием, соответственно, пигментной системы. Кстати, любой участок, любой рыбы реагирует на свет изменением всей этой композиции без глаз.
Сами
свет может...
Меланофоры сами
то есть, если вы осветили какой-то участок кожи, он среагирует изменением меланофоров и всех остальных, независимо от того, рыба с глазами или без глаз. Или ей одели какие-то черные очки. Так. В этом плане...
Освещенность рыба видит не только глазами, да?
Освещенность, да. То есть она чувствует это. То еще раз говорит, что они участвуют в этом процессе. Еще одна интересная деталь. Сами глаза-то что из себя представляют?
Кожный покров.
Глаза – это нервная трубка, которая раздулась в глазные пузыри, потом видоизменилась в глазные бокалы, дальше туда входит поверхностные, то есть пигментный слой. И образуется кожа, Толик. Пигменты и нервные клетки. Почти что сильно разросшиеся глазки Гесса. И вот если теперь под этим углом зрения посмотреть опять на окраску, которую мы... так сказать, обсуждали, то получается следующая картина. Черная спина нужна, потому что наибольший поток света идет именно сверху. Серебристые бока, потому что там не нужно много меланофоров, там и так мало света, но зато есть возможность отразить. А в сумме это оказалось еще и полезно быть в пелагиале. Если мы посмотрим на молоть, а это вам
вот
ближе?
Это мне ближе, да. Молоть очень интересно. Знаете, очень интересные наблюдения были сделаны, что вот слабо окрашенная, слабо пигментированная молоть, она очень сильно иллюминируется в процессе, так сказать, своего развития. Но, как показали мои исследования, было показано, что именно световой поток разрушает, разрушает гемоглобин в эритроцитах. И поэтому меланофоры играют роль, так сказать, защиты от избытка освещенности. Это вот у молодых. Но очень интересная вещь происходит. Когда молодые рыбы попадают, значит, в сильно освещенное поле воды, они начинают уходить на глубину. И ищут тот спотический слой, где они наименее заметны. То есть баланс какой-то подбирается. А в ночное время они всплывают поверхности. Кстати, и также и зоопланктон да, себя ведет. Тоже всплывает, потому что там происходит фотосинтез, и там образуется что, ну, кормовая, корм для зоопланктона. Но именно таким образом были выработаны эти вертикальные миграции. Знаете, ночью значит, к поверхности, а днем при сильном инсоляции рыба уходит вниз. Вот. Но главная защита, конечно, это вот защитить... просто уничтожение красных кровяных телец в крови. Вот меланофоры это делают и одновременно, и поведенческие реакции тут же.
Свет еще и мешает работе нервной системы. Поэтому пигментные клетки располагаются таким образом, что если на малька посмотреть сверху, то мы увидим все 5 отделов мозга. Они выложены меланофорами.
Защитные щиты.
Да. Если мы посмотрим на прибрежных морских рыб, кто плавал с маской, часто видел, как такие зайчики бегают по дну. Солнечные зайчики за счет волны концентрируются лучи, и, соответственно, возникают зайчики. Нужно очень быстро к ним приспосабливаться, быстро менять эту всю систему. А ведь быстро меняющие свою окраску, это в основном придонные и прибрежные в своем происхождении рыбы.
То есть темная спина, светлое брюхо, вот окраска их основная такая.
Еще есть одна особенность интересная такая. Мы тут смотрели на тропических рыб, которые обитают в речках, прикрытые кронами. Света мало. Регулировать, конечно, нужно, и нужно быть самим незаметными, но нужно иметь мощный гуаниновый слой, чтобы отражать. Его можно сделать в виде блестящих этих якобы светящихся полос, как у неонов, ретрозонсов, которые мы здесь смотрели. Теперь спускаемся на глубину. Света меньше. Соответственно, меланофоров должно быть меньше. А регуляторная часть должна быть более хорошо работающей. То есть красных должно быть больше. Можно следующий рисунок?
Вот она, красная.
С глубиной у рыб, как правило, появляется красный цвет. Большие и крупные глаза, света мало, и красный цвет. Причем, если мы посмотрим древних рыб, у которых не было еще этого красного слоя, они, как правило, с глубиной становятся черными. И самое, что интересно, а если мы посмотрим на пещерных рыб, где вообще света нет, у них нет никаких пигментов, они им не нужны. То есть это все приспособительного плана. То есть таким образом, подводя общий наш итог, можно сказать...
Что можно добавить, что у лобанов, у кефалии, у них даже по поверхности эритроциты образуются дополнительно, чтобы отражать. Они в поверхностном слое, в радужной рыбке, кефалии, настолько сильная инсоляция, ну, очень большая скорость передвижения, их иначе птицы поймают, да, и они покрыты еще гуанином сверху.
Не сверху, гуанин.
Ну да, ну в коже. Но они отражают избыток солнечного света, и да, начинает светиться зеленоватая краска, красноватая. Вот очень интересный такой факт. То есть дополнительный отражатель.
То есть, конечно, надо рассматривать все это разнообразие с позиции того, что пигменты не всегда были, так сказать, использованы для окраски. Что у них был период, когда они выполняли, так сказать, выделительную функцию, период, и, наверное, сохраняется, когда они участвовали в фотопроцессах кожи. И вот, и, собственно, это-то и подхватилось для поведенческих целей.
И защиты.
И защиты.
То есть это последняя функция по времени, это просто те, у кого были более ярко выражены пигментации в ту или иную сторону, да, выживали больше, и, следовательно,
плавают
боры. Вот у меня вопрос на языке верти. Я впервые вижу рыб, у которых абсолютно сохранена их окраска, как при жизни. Вот можете хотя бы пару слов о технологии этого чуда сказать?
В общем, это побочный продукт того, что исследовалось с пигментацией. Для того, чтобы сохранить, нехитро догадаться, первое, нужно использовать те механизмы изменения цвета, которые...
Сами рыбы используют.
Используют. Угу. Их можно, как я говорил, даже на неживых объектах, то есть давать им вторую жизнь. Угу. Второе, что здесь использовалось, нужно убрать кальций, чтобы не обесцвечивать. Угу. Понятно. Ну, третье, конечно, наиболее, так сказать, сложная вещь, чтобы не побелели все ткани, потому что ясно, что там формалин должен присутствовать, иначе все просто будет разлагаться. Угу. То есть просветлять ткани. Ну, убрать, конечно, свете она белеет, под ней будет просто ничего не видно. Ну, вот, в принципе, достаточно бесхитростно, я же не считаю, что на это ушла вся жизнь, более 30 лет, примерно по 3 часа в день. Ну, правда, в настоящее время я использую, ну, рыб-то много, разные, требуют свои подходы, где-то у меня 83 раствора, которыми я сейчас пользуюсь. Не дай бог их потерять записи, потому что это уже сложно. И мне бы хотелось вот этот вот уникальнейший экземпляр, потому что их в музеях практически нет, кроме того, где я подарил их, подарить вашей студии.
Вау, спасибо большое, спасибо огромное, это, конечно, царский подарок. А здесь какая технология? Ведь это же...
Здесь еще использовалась акриловая пластмасса.
Ага. То есть это вещь вечная во всех отношениях?
Ну, лет 300 я вам гарантирую. Ежели раньше не разобьете.
Нет, нет, нет. Бить не надо. Беречь как зеницу оку. Там еще и песок на дне, для того, чтобы было полное. Потрясающе.
Только этикетка надо было латыни написать.
Есть там этикетка в виде рыбы, которая составляет мои инициалы с фамилией.
Потрясающе. Спасибо вам огромное и за передачу, и за этот царский подарок. Если наша программа будет выходить в эфир хотя бы сотую часть того времени, которое вы гарантировали этому экспонату.
Это было бы очень неплохо.
Но я надеюсь, что в ближайшие 50 лет ко мне претензий уже не будет.
Спасибо. Спасибо огромное.
Спасибо.